пожаловать на наш урок посева. Начну с цитаты из Библии. Евангелие от Марка, глава 13. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30, имеющие уши слышать, да слышит». Конец цитаты. Назвавшись «рок посевами», мы последние почти уж четверть века разбрасываем по эфиру семена. Нас и терния глушила, помнится, до 87 года. Нас и клевали, и сушили на корню. Но вот 10 лет назад, в 90-м году, в июле, впервые приехав в Отечество после долгого отсутствия, я был очень удивлен, сколько все же проросло. Особенно у тех, кто имел уши и слышал. Поросль отечественного рока дала к тому времени свои посевы, свои доморощенные и потому более сильные. Одна из таких групп была, несомненно, кино. Я приезжал в июле, а всего месяц спустя, в августе 90-го, за рулем своей машины трагически погиб лидер группы Виктор Цой. И вот нынче, перелистывая воспоминания его друзей и товарищей музыкантов, я наткнулся на статью Бориса Гребенщикова. И она поразила меня своей чеканностью мысли и пониманием рок-н-ролльного дела. Легла она мне на сердце. Я ни о чем другом говорить не могу, не хочу и не буду.
Убежал из дома. Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Телефон, горячая вода, радио, точка, пол, паркет, сам узел, отдельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи, много подсоб, смещение, термин, последний, не предлагать рядом с метро,
когда я читаю биографии каких-то известных людей, пишет Борис Гребенщиков, когда люди вспоминают ушедшего, а я таких книг читал достаточно много, каждый раз у меня возникают два чувства. Первое. Какой полный мудила тот, кто рассказывает о человеке, поскольку про это рассказывать нельзя. А второе. Что ж ты, сука, играл с человеком всю жизнь, а так и не понял, что же он сделал? Я попытаюсь сейчас развить этот тезис. Музыканты, а в особенности люди, занимающиеся тем, что называется рок-н-роллом, исполняют в обществе абсолютно четкую и ясную духовную функцию. И то, что они делают, важно и даже жизненно необходимо для культуры, народа, планеты, потому что на них эта миссия возложена. Люди, которые считают, что это просто музыка, а таких большинство, к сожалению, теряют из виду самое главное. Они теряют смысл всего этого. Тем более печально, если они сами играют эту музыку и не понимают, что они делают. Я говорю это к тому, что когда начинают живописать людей, которые исполнили какую-то важную функцию в культуре, то, как правило, подробно описывают их жизнь, начиная с момента рождения их родителей и так далее, что никому не нужно. Мне хотелось бы избежать всего этого и не рассказывать о том, какие штаны он любил надевать с утра и какой портвейн он предпочитал. Потому что это ничего к его песням не добавляет, это убавляет. Моя задача, как мне кажется, сделать так, чтобы люди его песни чуть больше поняли. Если смогу сделать хорошо, и нет, так нет. Я буду пытаться говорить, исходя из того, что Витька здесь присутствует. Потому что за спиной живого человека говорить неудобно, а за спиной мертвого невозможно. Он все равно здесь. Познакомились мы, как известно, в электричке, когда ехали с какого-то моего концерта в Петергофе, где теперь находится Ленинградский университет. Судя по тому, что я ехал один, там был сольный концерт. И они подсели ко мне, Витька и Рыба, то есть Леша Рыбин. Кстати, и гитара оказалась. И Витька спел пару песен. А когда слышишь правильную и нужную песню, всегда есть такая дрожь первооткрывателя, который нашел драгоценный камень или там амфору бог знает какого века. Вот у меня тогда было то же самое. Он спел две песни. Одна из них была никакой, но показывала, что человек знает, как обращаться с песней. А вторая была «Мои друзья идут по жизни маршем». И она меня абсолютно сбила с нарезки. Это была уже песня. Это было настоящее. Когда через молоденького парня его голосом проступает столь грандиозная штука, это всегда чудо. Такое со мной случалось очень редко. И эти радостные моменты в жизни я помню и ценю.
Мой дом пустой, но звонит друг телефон, и курут дверь, что сердце улицу кричат, что хватит спать, сами скажут, дай пожрать. Друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков.
Я любил его как носителя этого духа, который через него говорит, и просто как человека. И то, что говорило из него, мне тоже было очень дорого, потому что это говорило и из меня тоже. То есть он сказал то, что, может быть, мне самому хотелось бы сказать, но у меня такого голоса нет. А ему он был дан, и голос без ограничений, голос настоящий. И этот голос говорил со мной всю Витькину человеческую жизнь. Это было в знаменитых купчинских кварталах, столь любимых мною, столь советских и отчаянно бессмысленных. Там происходило обычное питье водки, но мне было любопытно, поскольку почти все присутствующие были юными панками. И мне было отчаянно интересно с ними пообщаться, попробовать себя. Они, как достаточно молодые люди, были молодыми людьми и панками попеременно. Вот он молодой человек, а вот он вспоминает, что он панк. Ему надо быстро показать это. Но, честно говоря, я ждал больших эксцессов. В какой-то момент они набрали скорость и сказали, как они ненавидят Гребенщикова, аквариум и все остальное. Но двумя бутылками позже они признались мне прямо в обратном. И это было очень трогательно. Я их абсолютно понимаю. Сам на их месте сделал бы, наверное, то же самое. Но самым существенным на этом дне рождения было то, что когда уже было много выпито, совсем глубокой ночью Цой с Рыбой начали петь песни, которые я, памятуя нашу встречу в электричке, все время из них вытягивал. И они спели практически весь набор. Все, что было записано уже практически в студии. Там была и восьмиклассница, и оба бездельника, и время есть, а денег нет. Когда я слышу классическую песню, я ее узнаю. И когда люди практически никому не известны, и садятся, и поют подряд набор классических песен, это вводит в полное остолбенение. Я оттуда уехал с мыслью о том, что нужно немедленно поднимать тропило, и пока вот это чудо функционирует, его записывать. И нужно это делать прямо сейчас. Вся эта эпопея с Брюсом Ли началась гораздо позже, когда они с Марьяной уже жили на Блюхера. Да, кажется, это был день рождения Марьяны, и мы с Людкой приехали к ним на Блюхера. Наверное, это было впервые, когда мы приехали к Витьке домой. И как-то так нам в тот день повезло, что хватило денег купить мешок красного вина. Я никогда в жизни не пил так много красного вина, как тогда. Я сухое вино вообще не очень люблю, но оно было дешево, а денег на портвейн тогда не было. И когда я увидел у Витьки на шкафу изображение Брюса Ли, я обрадовался, поскольку уже есть о чем говорить. Это уже знакомый элемент, помимо всей этой новой романтики, самошутов и херопетов, херолетов. Такие слова тогда Лешка с Витькой изобретали, чтобы обозначить свою грань постижения. Какое-то время этот метод в романтике назывался самошутством. А Брюс Ли оказался очень уместен. И там еще нунчаки висели на стене. Я сам к этому времени уже года два, приезжая в Москву, к Лепницкому садился и, не отрываясь, пересматривал все фильмы с Брюсом Ли, какие только в тот момент оказывались в доме. А «Войти в дракона», главный брюсовский фильм, смотрел как минимум раз 15. Я за нунчаки сразу схватился, порадовался любимому оружию. А Витька показал, что он с ними делает. А получалось у него это здорово. То ли в крови что-то было, то ли что, но это производило впечатление блестящее. Почти Брюс Ли. У Витьки было правильное выражение лица, и нунчаки стояли хорошо. И будь я, скажем, разбойником, то, встретив такого человека на улице, я бы подумал, приставать к нему или нет. Настолько это было впечатляюще. Под Брюса Ли и нунчаки мы вино-то все и выпили, и впали в такое медитативное состояние, замешанное на новом романтизме, Брюсе Ли и китайской философии. Тогда же, или чуть позже, нам в руки попала книга про ветер и поток. Это было такое движение в среде китайских мыслителей, как принято говорить о нас. Движение состояло в том, что мыслители нажирались в стельку и старались постоянно поддерживать это состояние, применяя еще расширяющие сознание средства в виде грибов. И в таком состоянии писали стихи. Насколько я помню, трезвыми им было западло писать стихи. Или они просто не могли. Мы были потрясены такой схожестью взглядов между нами и этими товарищами из «Ветра и потока», и вознамерились испробовать этот метод. После чего каждую пятницу, поскольку детей еще не было и все были свободны, мы закупали, насколько хватало денег, вина, но не меньше ящика. Обычно из расчета 4 бутылки на человека. А получалось больше хорошо. И ехали к ним. Продолжалось это довольно долго, несколько месяцев, наверное. Наливались чаши с вином, пускались по воде. К сожалению, реки не было рядом, поэтому приходилось в ванне пускать, когда добирались до ванны. И в общем и целом мы достигли полного духовного единства с ветром и потоком. Правда, я за это время там
ни одной песни не написал.
Хотя мы даже вместе с Витькой пытались что-то сделать, но, видимо, слишком разные духи через нас говорили. И вместе у нас ничего не получилось. Но пара заготовок с той поры у меня до сих пор еще в голове лежит. Наверное, людям, которые Витьку не знают, сложно представить, что мальчик, который в то время учился в ПТУ на резчика по дереву, что называется необразованный, был на вполне сносном уровне знаком с древней китайской культурой. Можно было спокойно бросаться именами, рассуждать о самурайском кодексе. В общем, о чем мы говорили, мы знаем. Я не помню такого, чтобы у нас с ним не было контакта. Естественно, у него была своя защита от мира, именно такая свойственная купчину, этакий фронт наружу. Ну, это понятно, это в порядке вещей. Он, если и давал интервью, когда вынуждала его к этому судьбу, постарался не расколоться, потому что тут не о чем говорить словами. Все, что он делал в музыке, а слова — это пустая трата времени. А за этим фронтом была человеческая душа. И у нас никаких проблем в общении не было никогда. Другое дело, что чем больше он набирал силу на своем тигровом пути, тем меньше нужно было говорить. Да и нечего тут было особенно говорить. Он знает, что делаю я. Я знаю, что делает он. Мы были как пилоты в соседних истребителях. Помахали рукой. Все отлично. У тебя своя миссия, у меня своя. Мы друг друга понимаем, мы в полном контакте. Вообще, как мне кажется, кино у нас в России, пожалуй, единственная группа из тех, что я видел, которая была действительно группой в настоящем понимании этого слова. То есть люди, вместе делающие одно и то же дело, и держащиеся эстетики того, что они делают, и на сцене, и в жизни. по поводу того, что через нас говорит. Существует бесконечное количество районов, областей, плоскостей бытия, населенных духами или, не знаю, гениями разнообразных названий и иерархий. Но есть непосредственно какой-то слой, дух которого является воплощенной идеей, ощущением. Это то, что называется астральная плоскость. Эти духи являют собой подход к бытию, как к эмоциональному знаку бытия. Но чтобы проявиться, им нужен кто-то. Как мужчине нужна женщина, чтобы родился ребенок, так и духу нужен человек, чтобы что-то появилось. Они равные партнеры в этом деле. И насколько я это понимаю, перед тем, как человеку быть зачатым и родиться, дух себе готовит почву для воплощения, то есть выбирает тело, место, время. Я думаю, что духовная работа, которую предстоит проделать этому человеку, тоже учитывается. И когда люди пытаются это священное действие проституировать и писать песни по заказу партии, правительства, кабака или еще чего-то еще, то получается всегда... Слово «порнография» здесь слишком мягкое. Тот, который с Витькой работал, он меня всегда потрясал. Это было что-то типа лермонтовского демона или Монфорда, только гораздо интереснее и приятнее. В огромном масштабе существо, полное неприятие бессмысленности жизни. Собственно, об этом и все песни его были. О том, что я вот этой лажи не принимаю. Это не то, чем мы все должны заниматься. Мне даже, честно говоря, неудобно Цоя называть Витькой. Есть в этом какая-то ложная задушевность, которой никогда не было. Потому что то, что я знаю, не назвать ни Витькой, ни Виктором, ни Цоем. Это реальность никакого значения в языке не имеющая. У него другое имя. И не человеческими губами его говорить. Вот как описывают обычно ангелов? Ангел — это фигура бытия, выполняющая определенную функцию в бытии совершенно изначально, то есть не развивающаяся. И то, о чем я говорил, это не ангел, но это фигура такого же типа. Она совершенно от природы Вселенной. Сущность, которая так или иначе находит разные методы воплощения. Вот то, что делала группа кино, то, что делал Виктор Цой. Просто мы не о том говорим. Имя. Оно уводит в сторону. Не было никакой задушевности ложной. Никогда.
Ибо сила нам дороги, город Лондон Yeah.